Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. У меня в гостях отец Даниил Рябинин, руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии и настоятель храма в честь Благовещения Божией Матери в Академическом. Здравствуйте, батюшка.
Добрый день, Анна.
Благословите.
Бог благословит.
Отец Даниил, как я уже сказала, руководитель миссионерского отдела нашей епархии, поэтому сегодня тема нашей передачи будет именно об этом. Отец Даниил, что нужно понимать под миссионерством?
Да, Анна, вот тема миссионерского служения, вообще миссионерство, она, безусловно, является актуальнейшей темой, актуальнейшим вопросом существования вообще всей церкви. Вот покуда этот мир будет жить, иметь свое начало там до самого конца, вот, миссия, она не перестанет быть актуальной никогда. Вот. Вообще, под миссионерством мы понимаем, ну, много чего. Это огромное поле и пространство, и, наверное, вот как-то определиться, вот миссионерство это, а вот и не то, будет довольно-таки сложно. Поясню почему. Потому что, опять же, вся природа церкви, она заключена в миссии. Вне миссии существование церкви представить себе невозможно и нельзя. Одну из величайших заповедей, которую дает Господь своим ученикам, завершая свое земное служение и после своего воскресения, когда он возносится на небо, как раз таки заключалось в чем? Идите по всему миру, проповедуйте Евангелие, да, крестите и научите все того, что я вам заповедал. И вот апостолы это выполняют. Но эта задача ложится на плечи не только апостолов или их там ближайших преемников, это задача вообще всей церкви. Поэтому вся природа церкви, она заключена в миссии. Любое служение церкви – это есть проповедь о Христе. То есть социальная работа не может быть просто, извините меня, прийти в больницу, помочь больному, вынести, так сказать, мусор, помыть его и уйти. Да, вот церковь организует социальную работу. Но мы же понимаем, что в этой социальной работе заключена форма милосердия и выполнения заповедей Божьих, и это есть не что иное, как самое, ну, прямое, понятное миссионерство. Поэтому в данном случае миссия – это свидетельство миру о Христе. Причем в любой плоскости, в любой форме и в любом пространстве. И это задача вообще всех христиан. Вот мы не должны разделять церковь там, на клириков и мирян. Вот там батюшка должен проповедовать там что-то самвона, а я, так сказать, это все воспринимаю, ну и как-то там пытаюсь в своей жизни это устроить. Нет, это задача вообще всей церкви. Господь посылает своих учеников, и мы ученики Христа. Другой момент. От символа веры мы исповедуем нашу церковь единой, святой, соборной, апостольской. Вот это мы называем свойство церкви. Они что показывают нам? Они отображают качественную характеристику церкви, качественную. И вот одно из этих качеств церкви является как раз-таки апостольство. Что это значит? Мы называем нашу церковь апостольской. Это что такое?
Ученическое, учеников Христа.
Ну, можно, скажем так, в каком-то таком вот узком понимании сказать. Кто-то говорит, что ну, вот потому что церковь устроялась святыми апостолами. Совершенно верно, но тут и другой еще смысл в этом заключается. В том, что каждый член церкви, он апостоличен. Апостоличен каждый член церкви. И в этом смысле каждый член церкви несет в той или иной мере это апостольское служение, свидетельство о Христе. И вот об этом свидетельстве мы должны рассуждать и понимать. Евангелие это очень четко отображается. Господь говорит, что светильник, который мы зажигаем, его под спут не подставляют, потому что это абсурд, это глупо, да? И иначе в нем нет никакого смысла. А зажженную свечу поставляют так, чтобы она светила и все освещало вокруг. Так вот и каждый человек, восприняв эту благую весть о Христе, приняв Христа в свою жизнь, он не может эгоистично остаться с Ним. Не может. Это принцип христианской жизни. И в этом-то ключе, я еще раз повторюсь, может быть, еще повторяться в течение нашей программы, в принципе, и в этом определяется природа церкви. Мы Христа воспринимаем, принимаем его в себя, и не можем остаться с ним наедине вот так эгоистично. Мы теперь становимся этим светильником, который должен светить. И в этом-то смысл апостольства для нас, и в этом смысл проповеди о Христе. Другой момент еще. Почему не можем остаться наедине со Христом, вот так вот воспринять? Потому что Христос, ну вот Евангелие от Иоанна читаем, да, Бог именуется любовью, да, Бог есть любовь. А суть любви и принцип любви как раз-таки заключается не в эгоизме, потому что эгоизм – это извращенная любовь, да, когда грехом она извращается, как любое благое дело, любое благое чувство, оно извращается и превращается в его противоположность, квази-любовь, да, такая карикатура дьявольская на любовь – это эгоизм. Так вот, когда мы Христа воспринимаем, когда мы исполняемся любви, мы не можем эту любовь заключить в себе, держать ее внутри себя. А самое главное, первое свойство любви заключается в том, что оно изливается на внешнее, на вне. Вот задается такой богословый вопрос, а зачем Бог творит мир? Да, ну вот зачем? Вот он ему нужен, что ли? Вот это всесовершенное существо, да, Бог, абсолютное. Да, но мы говорим, что из любви, потому что любовь, она не может заключаться и ограничиваться самой в себе. Она изливается на внешнее. И человек в этом смысле становится вот тем, кто принимает эту божественную любовь. Так же и мы, как отражаем своим сердцем эту божественную любовь, мы не можем благовестие, воспринятое нами о Христе, оставить сами в себе. И вот этот огромный смысл, он уже выражен в проповеди, в миссии, в желании поделиться этим, ну, великим даром. И вот к этому... Опять же, вообще, в принципе, мы призваны и по завету святых отцов, если хотите. Если хотите, да, мы вот сказали о Евангелии, там можем еще более яркие примеры найти. О заблудшей, да, овце, там, о потерянной драхме. Ведь это тоже говорится о чем? Что как, насколько Бог радуется тому, как там один из грешников кается. Да? А вот как может там покаяться или осознать присутствие Божие в своей жизни человек? Через слышание в том числе, да, потому что вера от слышания, от видения в конечном счете. Вот поэтому это задача всех нас. Это задача всех нас. И в этом ключе мы должны почувствовать себя, вот этот нерв христианской миссии сами в себе. Восприняли Христа, встали на путь спасения своей жизни, значит, должны стараться быть этим светильником веры для всех.
Слушая подобные слова, мы, миряне, вдохновляемся. Потом приходим на работу, и нас воспринимают как немножко придурковатых людей, каких-то странных, которые только и могут что о Боге говорить, которые крестятся перед едой и всерьез не воспринимают. И как же тогда вот в обычной бытовой жизни-то нести эту миссию?
Вот это очень хороший вопрос, и здесь мне сразу приходит на мысль несколько таких рассуждений. Да, вот вдохновленными люди возвращаются к себе домой, в семьи, даже не то что на работу, понимаешь, даже в семье есть неприятие или непонимание вот какого-то такого жизненного выбора или вот своего, да, направления, которое может сделать супруг, или дети, там, родители. И воспринимают вот с какой-то такой, что там какие-то придурковатые и так далее. Но надо не бояться того, что так человека могут воспринимать, потому что в христианстве это заключено.
Вот это, придурковатость.
Да, это. Если хотите, да. Вот это придурковатость заключена. Не потому что там больные на голову люди, но Господь в Писании говорит, понимаете, что если бы вы были от мира, то мир бы вас любил. Но вы не от мира. Вы не от мира. И царство, говорит Господь, что мое не от мира. И потому вас и будут так воспринимать, как больных людей, каких-то придурочных. Потому что вы не от мира. И не надо этого бояться. Но вот это, скажем так, наша неотмирность должна заключаться не в том, что я там буду наряжаться там в черной одежде, обмотаюсь там в паранжу, там, буду сидеть в дупле или залезу под землю. Дело не в этом, а в нашем мировоззрении. Надо в конечном счете понять, что христианство – это не набор обрядово-религиозных действий. Сколько раз нужно перекрестить лоб и какому количеству, и сколько поклониться правильно. Это, безусловно, важная форма христианской жизни, обряд, да? Но мы должны понять, что христианство – это мировоззрение, взгляд на жизнь. Это взгляд на жизнь. И вот до тех пор, пока мы не поймем, что это взгляд на жизнь, вот, ну, мы будем... Вот это воздействие внешнего мира будет для нас восприниматься болезненно. Вот мы должны посмотреть на мир сквозь призму Евангелия, сквозь призму Христа. И тогда я вам гарантирую, что многие проблемы просто отпадут. А другой человек, живущий в мире, который по той или иной причине не воспринял еще Христа, чтобы Господь его сердце коснулся, он, может быть, там по каким-то обстоятельствам этого не произошло. Вот для него все остальное будет трудностью. И он будет говорить, ну как вот ты так живешь и там не переживаешь там о чем-то, о том-то, понимаете, там финансовый кризис, там цены на нефть падают, доллар растет. Вот как ты живешь-то? Вот, ну, вот завтра ты не поедешь отдыхать в Турцию или в Египет. Вот, что делать-то, понимаете? А мы говорим, так это что, проблема, что ли? Да? Мы переносим это в другую область. Это первый момент. Вот это о неком таком вот взгляде человека не церковного на человека церковного, христианина. Да? Почему он может восприниматься как, ну, воспринимается непонятно, как-то плохо. Да? И опять же, мы вот по-христиански должны бы это тоже сохранить на самом деле. Это важно для нас. Вот эту некую неотмирность. А если мы будем в мире, ну, именно вот в этом внутреннем мировоззрении неотмирность.
Дорогие радиослушатели, мы прервемся на минутку, на музыкальную паузу, а потом продолжим беседу с отцом Даниилом. Сейчас вы услышите рэп-композицию священника Максима Курленко.
Без благодати нам с колен не встать и не раскрыть образ, живой воды не пить, не гореть духом, не победить плоть и мечтах блуждать и поднимать муть. Без благодати нам с колен не встать и не раскрыть образ, живой воды не пить, не гореть духом, не победить плоть и мечтах блуждать и поднимать муть. Без благодати нам с колен не встать и не раскрыть образ, живой воды не пить, не гореть духом, не победить плоть и мечтать блуждать и поднимать муть. Бездна лабиринта, потеря бдительности, было предательство слабости духа, коктейль разрухи, замешанном на зависти, жадности, ненависти, червями лесть, не чувствует соли, кислый от мести, уже нет чести, зато все вместе, забыв, на веки-веки закрыв, опустив, уснув, разрыв, правда, за мир сев на лодке вплавь, переплыть ров, найти улов, на поле мечты где-то зов и снов, там ни дна, ни брода, вино превращается в воду и год от года несет мода, насытые лица, новые лжи традиции, драться предлагают за эти вибрации, при этом дают порыться, познать эволюцию, объедками куцами над тобой смеются. Без благодати нам с колен не встать и не раскрыть образ, живой воды не пить, не гореть духом, не победить плоть и мечтам блуждать и поднимать муть. Без благодати нам с колен не встать и не раскрыть образ, живой воды не пить, не гореть духом, не победить плоть и мечтам блуждать и поднимать муть. Ты уже не спишь, но еще не проснулся, здесь нашел, обошел, а там споткнулся, ударился больно, потом долго злился, отлежался, поправился, шрам остался, другой трудился, ему и приз достался. Ты с обидой на мир, в ней нет вечности, снова тупик, как выйти из беспечности, проверки на прочность, тяжелый меч, его не поднять до плеч и не бросить клич, паралич, мечта и жизнь вошли в клинч, кричили плач, но не станешь круче, твоя тень не ты, хоть у ней шире плеч, никто уже бисер, для тебя не мечет, хочешь быть лучше, чтобы бес не мучил, имей сердце мягче, а волю крепче, ключ благодати, она лечит и учит. Без благодати нам с колен не встать и не раскрыть образ, живой воды не пить, не гореть духом, не победить плоть и мечтах блуждать и поднимать муть. Без благодати нам с колен не встать и не раскрыть образ, живой воды не пить, не гореть духом, не победить плоть и мечтах блуждать и поднимать муть. Без благодати нам с колен не встать и не раскрыть образ, живой воды не пить, не гореть духом, не победить плоть и мечтах блуждать и поднимать муть. Без благодати нам с колен не встать и не раскрыть образ, живой воды не пить, не гореть духом, не победить плоть и мечтать блуждать и поднимать муть.
И Итак, мы снова в студии с отцом Даниилом, продолжаем нашу беседу. А не может ли эта неотмирность, наоборот, потом, ну, как-то сыграть на охлаждение веры человека? Это же каждый день какая-то борьба происходит.
Безусловно.
Ты приходишь, чувствуешь себя белой вороной вновь и вновь.
Вот смотрите, с одной стороны, да, с другой стороны, не совсем можно с этим согласиться. От нас Господь не требует каких-то сверхъестественных дел. Нам не нужно идти бороться с ветряными мельницами, размахивать кулаками направо и налево. Но при этом от нас требуется четкое понимание, как говорится в Писании, да-да, нет-нет, либо черное, либо белое, как бы полутонов нету. И вот, безусловно, жизнь христианина – это борьба, в первую очередь борьба с самим собой, внутри себя. Мы, к сожалению, очень часто смотрим на внешние вещи и пытаемся с ними решить какие-то свои задачи, проблемы, но редко смотрим внутрь самого себя. И вот, например, ну, отвлечем сейчас, нет поста, да, там, Великий пост. Это как раз-таки возможность взглянуть внутрь самого себя и поработать над самим собой. Потому что наш взгляд рассеянный, мы вот что-то смотрим вокруг, там, живем там, в огромном мегаполисе, там, да, или в каком-то небольшом местечке. Все время смотрим на других людей. А нам, наоборот, говорит Господь о том, чтобы мы пригляделись саму себе и себя постарались вот от тех ненужных вещей избавить, от страстей. Это первый момент. Второе, что бы я хотел сказать. Жизнь христианина, безусловно, это борьба постоянная. Но здесь это нужно воспринять как данность. Первое. Это нужно воспринимать как то, на что Господь дает огромные нам силы. И эта борьба не с миром. Вот нас часто пытаются видеть, что мы боремся с миром. Да мы должны сами в себе побороть страсти, там, сами себе начать двигаться к Богу, спасаться, созидать свою жизнь. Не надо бороться с миром там. Видите, это какой-то абсурд. Вот память недавно была Серафима Саровского. Вот у него был тот его бессмертный завет, просто гениальная мысль, да, которую он сказал. Она просто пронизана вот этим вот глубочайшим христианским смыслом, который все знают, но которую мы к своей жизни не применяем. Он что говорил? Он говорил, что спасись ты, и вокруг тебя тысячи спасутся. Ну вот давайте вот мы посмотрим, слушай, вокруг меня тысячи спасаются, вокруг меня лично. Может быть сотни, может быть десятки людей, может быть один хотя бы спасается. Ну так с каким миром надо бороться тогда в таком случае, да? Что там бояться восприятия там, нас какими-то другими людьми? Вот у нас. А если вокруг меня, если я сам буду действительно вот этот дух мирен созидать, строить свою христианскую жизнь, и тогда вокруг меня мир будет преображаться. И я не буду белой вороной среди этих людей. Хотя в целом, да, апостол же говорит, что мир лежит во зле. Ну, это бесконечная, скажем так, некая такая борьба, хотя мы знаем, что Господь одержал победу, и нам Он дает силы, и мы этот потенциал в себе должны раскрыть. Но вот проблема в том, что мы очень часто переводим нашу христианскую жизнь в область каких-то внешних моментов. И другой момент, последний, ну, может быть, последний. Жизнь христианина – это жизнь нормального, порядочного человека. Дело не в том, что мы должны без конца с утра до вечера говорить о Боге. Не надо этим заниматься. Нужно немножечко отключить вот этот период пылкого неофитства. Я думаю, это понятно, да, и термин, и, скажем так, явление. Оно всегда есть. И период, к слову сказать, неофитства, он может вот и злую шуточку сыграть над самим человеком, над теми людьми, которые его окружают, да. И как раз-таки вот будут вот эти вот некие проблемы. Если мы это все как-то будем мудро и просто созидать по евангельскому принципу, я думаю, что это все вопросы решаемые. Став христианином, мы не должны бежать в монастырь сразу же, в лес, бороться с чем-то, отказаться от всего. Мы вот человек вот живет, вот у нас город Екатеринбург, да, 1,5 миллиона жителей. Мы же не можем сейчас все разбежаться, да, по лесам местным, да, благо они здесь есть, или по пустыням. Призвал тебя Бог к себе, ты журналист, ну так выполняй свою работу ответственно, грамотно, правильно, да. Если ты слесарь-сварщик, выполняй свою работу порядочно, будь порядочным человеком. Вот будешь реализовывать то, что есть. Замечательный этот рассказ, о котором все всегда говорят, да, преподобного Антония Великого. Ну, как Потерякова рассказ могут приписывать и другим людям. О том, когда он спрашивал о том, есть ли какие-то более высокие люди, да, духовные, помимо него здесь, где-то в этой там египетской пустыне, да, его ангел приводит там в домик там двух сестер, которые жили там между собой, да, помните такой рассказ? Вот, и, в общем-то, преподобный Антоний, он там был, ну, просто величайший там подвижник, монах там, да, которого там никогда не найти, наверное, больше, да, среди нас сейчас живущих там. Он молился там, возвышался от земли на небо там, ну, он просто... Это была высота духовной жизни вообще во всех смыслах и категориях. И здесь ему Господь просто открывает двух самых простых людей. Это не были там монахини, которые там в иночестве провели 100 лет в безбрачии и девстве. Это были люди, которые выполняли свой долг просто, без лишних разговоров, склок, осуждений и прочее. Вот в этом наша христианская жизнь заключается.
Ну да, наверное, делай, что должен, и ну, да. Будь, что будет, да, Господь все управит.
Делай, как положено тебе, с Божьей помощью. Выполняй свои обязанности. Будь добрым человеком, будь христианином, помни о заповедях Божьих. Трудись во славу Божию. Люби в конечном счете. И эту любовь себе подогревай действием Божьим в отношении себя. Ничего сверхъестественного не требуется. Господь в Писании говорит, что ну, там, дай путнику там, стакан холодной воды, там, да, и приобретешь себе большую награду на небе. Да? Ну вот элементарные вещи. Над этим надо трудиться.
Отец Даниил, следующий мой вопрос, связанный вот с родителями. Мы знаем, что есть пятая заповедь, нужно почитать родителей. Если родители атеисты, богоборцы, приверженцы другой веры, как вот, получается, их можно почитать и при этом уважать, и при этом вот совершенно не разделять взгляды, и, может быть, даже порой будет казаться, что родители какие-то очень страшные вещи творят.
Да, домашний вопрос – это, безусловно, огромная просто забота и огромная трудность для человека. В любом случае, какие бы там ни были родители, близкие, там, друзья, это всегда очень тонкий вопрос. Даже помню с вами, что, опять же, из Писания о том, что братья там Христа не верили в Него, да, помните? Вот и все. И потом Господь таки еще слава говорит, интересное, что враги человеку домашние его. Но это вовсе не значит, что надо от домашних отказаться, если они там не разделяют.
Но ведь, к сожалению, многие именно так понимают. И отказываются, и говорят, что ты мне там не дочь, не сын.
Это беда. Это беда на самом деле. Потому что, ну вот, не выбирают ни родители, ни страну. Нам это Господь дает. Вот. И нам Господь дает некое такое природное чувство любви к нашим близким и родным. Ну, оно есть, и все, да, как таковое. Вот, можем мы его заглушать, там, безусловно, своими какими-то страстями и грехами, но тем не менее. Вопрос мировоззренческий, это вопрос очень острый. И здесь, наверное, два момента. Первое, надо ли пытаться всеми силами человека привести к Богу, там, своих родителей, или там, наоборот, там, да. И второй момент, ну вообще как, вот, как общаться, да, действительно. Уважение, безусловно, должно быть, и любовь к родителям, какие бы они ни были. Это просто, это заповедь Божья. Это так определил Бог и дал нам такую установку, кто бы они ни были. Вот. И в этом наш, в каком-то смысле, христианский подвиг. Опять же, мы обращаемся сегодня к Писанию, да, Господь говорит там о любви к ближнему, вот ветхозаветный принцип, и там ненависть к своему врагу, да, он говорит, что, ну, высшая заповедь – это любовь к любому человеку, да, какой бы он ни был. И здесь то же самое, тем более, когда речь идет о семье. Ну, вот как хочешь, вот так и живи, но ты должен, ты не имеешь права отказаться от своих родителей, кто бы они и как бы ни были. Вот. Если так тебе Господь устроил, что в твоей жизни ты там принял весть о Христе и стал христианином, а твои родители близкие нет, но это твой крест. Вот как хочешь, так и живи с этим. Но легкий путь все сбросить с себя и там это, уйти куда-нибудь.
Мне вспоминается, к своему стыду не помню, с каким святым связана эта история, что его мама была против того, чтобы он стал монахом, кинула в него поленом, он носил с собой это полено и говорил, что это матушкино благословение.
Ну да, вот. А на самом деле мы, кстати, если почитаем там жития святых, ну, многие такие вот примерно образы найдем, да, там, особенно с монашеством связано, или же ну, там, Игнатий Брячинин, Феофан Затворник, да, представители, ну, высоких семей, когда для них они узнавали о том, что, да, их, так сказать, сыновья выбирают путь там монашеской церковной жизни, а сословие духовное, оно, ну, не стояло и в сравнении с тем, что какой они статус занимали в обществе, это была беда. И другие подвижники. Но это крест, это надо воспринять. Это надо воспринять. Вот нужно ли другой момент, и как там проповедовать о Христе вот в таких случаях, это другой вопрос, да. А опять же, здесь мы, наверное, должны остаться добрыми, порядочными людьми. Вот форма проповеди, одна из самых эффективных, это как раз-таки наш пример. Господь, опять же, в Писании об этом говорит. Кстати, на все ответы мы можем найти, на все вопросы ответы в Священном Писании. Да? Вот. Господь говорит нам о чем? О том, что, ну вот, пусть ваш свет светится перед другими людьми, да? А дальше что? Видя ваши добрые дела, прославит Отца вашего, который есть. Все, вот вам весь ответ на вопросы жизни, которые там не может человек дать.
Дорогие братья и сестры, продолжение беседы вы сможете услышать в субботу в это же время. А я хочу напомнить, что у меня в гостях был отец Даниил Рябинин, руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии и настоятель храма в честь Благовещения Божией Матери в Академическом.